Сердечно приветствую, дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители. Мы с вами в эфире программы «Диалоги о русском мире». С вами я, ведущий программы протоиерей Антоний Ильин. И сегодня наш гость в студии – князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский. Никита Дмитриевич является первым заместителем Международного совета российских соотечественников, почетным членом Академии художеств. Ну и если я буду перечислять все другие заслуги Никиты Дмитриевича, то в принципе это, эфир на этом весь и закончится. Поэтому, Никита Дмитриевич, приветствую вас и спасибо за то, что приняли приглашение прийти к нам в гости.
А я, отец Антоний, благодарен вам за то, что вы выразили свое доверие, пригласив меня.
Наш цикл программ «Диалоги о русском мире» так или иначе имеет своим неким фокусом приближающееся столетие Екатеринбургской трагедии, которая будет в 18 году. Да. А истоки этой трагедии, собственно говоря, это и то крушение России, которое произошло в феврале 17 года. Окончание, собственно, той России, это было окончание правления династии Романовых. Но до династии Романовых была еще династия Рюриковичей, как мы все хорошо знаем. И мне очень приятно сказать нашим телезрителям, что вы как раз являетесь представителем династии Рюриковичей. Поэтому, может быть, несколько слов о ваших славных предках.
Я потомок князя Владимира. Мои предки, к счастью, участвовали в создании Российской империи. И в прошлом году министр иностранных дел Лавров упомянул, что министр иностранных дел России Лобанов-Ростовский, по его мнению, был самым удачным министром иностранных дел Российской империи. Так что у меня психологическая обязанность к лояльностью и ответственностью за Россию, независимо от ее режимов. Это можно легко сказать, а как я это подтверждаю? Еще в советские времена я делал дары музеям Советского Союза.
Ведь вы же посещали Советский Союз с начала 70-х годов. То
первый
есть
раз,
еще в ту самую эпоху застоя.
Первый раз в 70-м году. Но тогда Николай Александрович Бенуа ставил оперу «Мазепа» в Большом театре. И я купил его постановку, но в те времена, представьте себе, это стоило $2000 у Большого театра купить его, все его эскизы.
Потрясающе.
И я тогда их снес в музей имени Пушкина и их подарил. Это просто, чтобы подтвердить, что это не, я независимо от режима в стране, лоялен к стране, не режиму.
Ну, это как раз очень важно. То есть вы есть, по сути, человек русского мира.
Совершенно верно.
Да. А русский мир, он не, не тождественен, так сказать, той правящей элите, которая на момент существует.
Совершенно верно.
Это что-то большее.
Да.
А из ваших славных предков, кого бы вы еще отметили вот на протяжении столетий, может быть, чей пример для вас значим и чья личность для вас играет какую-то роль?
Для меня все-таки министр иностранных дел очень импонирует по ряду причин. Я не знаю, сколько у нас времени есть.
Ну, например.
Но он был работягой. Угу. И он умер из истощения. Он ехал с императором в поезде и отразился. Но когда он был представителем в Стамбуле, то, возвращаясь с прогулки, лакей ему сказал, что вас ждет дама. Он сказал, у меня не назначена встреча. Несмотря на это, вас ожидает. Он входит и видит супругу французского посла. Она ему говорит, что она не может жить без него. Он ее старается убедить, что карьера ее супруги гораздо более блестящая, чем его. Но она его уговаривает, и он, как джентльмен, не может отказать. Они просыпаются утром, она смотрит, он у письменного стола, и она его спрашивает, да что ты так рано начинаешь работать? Он говорит, я пишу императору отставку, тот факт, что мы бракосочетаемся. В Российской империи невозможно мне продолжать служить, вы католик, я православный. Они переезжают в Ниццу, где он покупает маленький замок, который существует и сегодня, Шато Лобанов. Она умирает от чахотки, он возвращается, и становится мелким чиновником Министерства внутренних дел. По своему рангу, как князь, он бывает на царских приемах, новый император с ним встречается, начинает его шутить с ним, что ты соблазняешь всяких женщин, и он ему откровенно говорит, что вот как это случилось. Император его переводит в Министерство иностранных дел, русско-турецкая война, султан пишет императору, несмотря на то, что проиграл, пришлите нам Ломоносова-Ростовского в послы. И начинается его изумительная карьера, Лондон, Венский конгресс и так далее, и так далее. Вот человек, который мировой талон имеет.
Ну и дипломат. Потом Венский конгресс, это действительно было, по сути, создание той самой единой Европы, но единой Европы, основанной на христианских консервативных ценностях.
Да. И так как я родился в Болгарии, он способствовал созданию и Болгарии. Княжества Болгарии.
Ну, то есть теперь понятно, понятно, откуда берутся истоки понятий о чести, о достоинстве, да, которые так важны. И даже в мелочах повседневной жизни. Никита Дмитриевич, вы являетесь на протяжении многих лет, я думаю, не все наши телезрители это знают, одним из ведущих коллекционеров театрального декоративного искусства. И, в общем, на самом деле, одним, может быть, из самых интересных людей в сфере вот как раз театральной культуры. И мы все прекрасно знаем, что вот, собственно говоря, в начале 20 века, да, мы все слышали про русские сезоны Дягилева, да, про декорации Бахста. И мне бы хотелось, чтобы вы немножко рассказали о контексте эпохи, да, в которую произошла революция. Вот. Потому что на самом деле ведь был потрясающий прорыв не только научно-технический, да, не только экономический вот, в императорской России, но был потрясающий культурный прорыв. Россия была, в общем, законодательницей мод в сфере культуры и оперное искусство, и балет. Вот что-нибудь такое самое яркое из вот той эпохи.
Во-первых, это очень необычное явление. И уникально тем, что у России были изумительные писатели, изумительные композиторы, изумительные поэты, изумительные живописцы. И среди живописцев изумительные женщины-живописцы, которые в своем мастерстве не отличались от мужчин. То есть вы ставите 10, скажем, беспредметных работ ведущих художников этого времени, не подписанных, не знающему человеку нельзя отличить, кто женщина, кто мужчина. Это уникальное явление в мире. Беда в том, что в начале века это явление русской культуры было известно в Европе более-менее в прозе.
А, в основном проза.
Но музыка... Угу. Вообще было неизвестно. Это только благодаря Дягилеву и его балетных постановок, что эти гиганты 20 века музыки,
то есть и Бородин, и Стравинский,
и его ученики.
И их ученики.
Так что...
То есть музыка пришла в Европу через
Дягилева.
Через Дягилева.
И его постановки. А художники стали известными, потому что это изумительное явление, где каждый вечер, по крайней мере, 1000 человек идут в театр или балет и неизбежно смотрят на картины. Другого, даже в музее это
то
нельзя придумать.
То есть с русской живописью того времени, опять же, европейский человек познакомился тоже через декорации к русским сезонам.
Совершенно верно. И эта концепция важности этих изумительных декораций, которые вообще в Европе не существовали, усекли тогдашние затем величины, как Матисс, Пикассо и так далее, потому что они увидели, что популярность они получают даром, участвуя в постановках. Так что, к сожалению, Россия управлялась самодержавцем, который был настолько отделен от реалий страны и настолько самоуверен в тем, что он делает, является правильным, потому что социальные законы для него были второстепенны, ибо над ними стоял духовный закон, который для него был важнейшим. Но интерпретацию этого духовного закона была его личная. Как вы знаете, он отвергал мнение гигантов-мыслителей в правительстве и в обществе.
Ну, на самом деле, мнения звучали вокруг очень-очень разные, их палитра
была. Подумайте, были же талантливейшие министры, которых он...
Кто из политических деятелей той эпохи вам как бы наиболее близок по своему видению путей развития страны, вот если взять конец 19-го, начало 20 века в России?
В той реалии, которая есть... И в том очень коротком периоде демократии, то есть после февральской революции, было правительство князя Львова. Он не был монархистом и был мягким либералом.
Но мог ли мягкий либерал в условиях
и
войны
этого он не смог сделать.
Руководить страной.
Экономический рост России был изумительные зарплаты в России рабочего были выше, чем в Соединенных Штатах.
А уж про инженеров, наверное, и говорить не приходится.
А в России было...
Сюда ведь приезжали специалисты.
Дорогой, было уникальное общество братьев Нобелей. Угу. Как они отличались от всех других капиталистических организаций. Они никогда не брали деньги в долг, чтобы развивать свое дело. А как же тогда они развивали его? Они нанимали самых блестящих инженеров, которые они могли купить. И на их постоянных открытиях шел экономический рост.
То есть это то, что сейчас называют инновационной экономикой. Они это воплощали в жизнь тогда.
И они тогда давали премии этим изумительным инженерам. Вот как это случилось. Так что, если бы не было бы этой пагубной Первой мировой войны, Россия была бы, несомненно, одна из ведущих стран. А почему я настолько уверен? Потому что Россия наиболее богата ресурсами своими. Население бы увеличивалось с экономическим благосостоянием, потому что, в конце концов, что происходит в стране, зависит от ее экономики.
Есть ведь прогнозы, что если бы все шло так, как должно было бы идти при позитивном сценарии, то население России могло бы приблизиться уже к 1 миллиарду человек к концу столетия.
В конце концов, в капиталистической экономике это самое важное, потому что это является потребителей. А чтобы удовлетворить потребителей, нужно иметь производителя, то есть рабочие места и так далее. Частично Бухарин понял это затем, сделал свой план НЭПа, Ленин его утвердил, Сталину он указался не марксистским, но, к счастью, китайцы изучили Бухарина очень внимательно и продали его своему народу как марксистский подход к экономике.
То есть мы опять научили кого-то другого.
Абсолютно.
Как часто бывает в нашей истории.
На основе удачи Китая это теория Бухарина по экономике.
Но как, а вот ваше видение, все-таки вот этот вот разрыв, скажем так, да, между дореволюционной Россией и советской Россией, он был абсолютным или все-таки была некая преемственность, и эта преемственность позволила сохранить, ядро, да, русской нации, русской культуры, несмотря на все потери?
Разрыв был сильнейший и сегодня продолжает быть доказательство этому. Что я имею в виду с этим прилагательным? 90% русской интеллигенции уехало из России.
Причем не только гуманитарной, но и технической.
Вся. Всякой. Подумайте, американская авиация построена на Сикорском. Наш человек. Изумительный ученый. Университеты в Праге, в Париже, в Гарварде. Это все были наши соотечественники. Как сегодня можно это подтвердить? Ни один российский вуз не входит в первую сотню вызов мира. Может быть, для некоторых...
Может быть, критерии не очень честные? Допустим...
Даже если они врут на дважды, тогда не входит даже в 50. Это страна, которая, в общем, лидирует в мире. Но будущее страны зависит же от интеллектуального капитала.
Да, только человеческий капитал имеет значение, естественно, в эту эпоху. Да.
И тот, та огромная потеря.
То есть она невосполнима до сих пор?
До сих пор, совершенно верно.
А вот какие рецепты, Никита Дмитриевич? Если глядеть в будущее, что Россия должна была бы сделать, чтобы реализовались, ну, все-таки оптимистические сценарии?
Отец Антоний, есть... мировые стратегии.
Да, я ведь еще раз, обращаясь к телезрителям, хочу сказать, что у вас ведь несколько образований, да, вы и прекрасный геолог, много лет жизни посвятили молодости геологии, но вы же, так сказать, у вас хватило смелости и решительности в середине жизни встать на другие рельсы, стать экономистом, и вы в банковской сфере проработали много лет. Так что
да,
вы...
я стал ростовщиком, потому что мне указали, что это самый простой и легкий способ накачать непропорционально труду денег. И вот я стал тоже частично коллекционером.
Самой, но благодаря этому вы смогли делать какие-то и общественные, гуманитарные, и социальные
проекты. Да, будучи коллекционером проекта. Современной нумизматики, это собрание мне помогло еще делать какие-то другие.
Ну вот как экономист в том числе, да. Вот ваш прогноз сценарию будущего?
Я, к сожалению, не стратег, но в России есть... очень понимающие люди. Ведущий из них академик Квинт, очень знающий человек Греф. Беда в том, что те предложения, которые делаются на необходимое будущее развитие экономики в России, часть администрации тормозит. А почему она тормозит? Потому что статус-кво продолжает... им получать те поблажки, которые они получают, и им безразлично экономическое развитие страны. И им безразлично, или они, может быть, не совершенно сознают это, что страна идет к экономическому упадку. Через два года, и это очевидная статистика, в России будет довольно трудно. И когда у вас зарплаты не сократены только на 50%, на 75%, и когда не будут денег давать пенсионерам, и их придется печатать, то тут появляются социальные недовольства. А социальные недовольства в истории обычно приводят к социальным переменам. И мне страшно обидно, что страна, которая имеет все возможности и имеет тех людей, которые могут указать путь, но которые сейчас начинают следовать этим указаниям, но я боюсь, что выполнить их нельзя будет, потому что нету специалистов, нету знающих людей.
То есть вот тот самый человеческий капитал, о котором
да,
мы говорим.
К сожалению, Россия страшно в этом отстала. С другой стороны, есть гении, как всегда они были, и потому в кибернетике есть явно выдающиеся люди, и я надеюсь, что будущая война будет выиграна Россия вместе с Китаем на основании кибернетики. И тогда бомбы не будут падать, и вы, и я выживем в странах нашего проживания.
Ну, а так ли неизбежно какое-то силовое решение того кризиса, который есть сейчас в международной политике? Был биполярный мир, более-менее уютный мир.
Да,
в каком-то смысле.
Это уже...
Это давнее прошлое.
Это позади.
Да, попытка построить однополярный мир с доминированием одной державы, кажется, эти попытки тоже оказались неудачными. Но мы продолжаем говорить о многополярном мире, но происходит все-таки по факту то, что мир становится аполярным. Нету полюсов. Есть некая хаотизация.
В этом хаосе
отношений.
Есть какие-то очень очевидные вещи.
Например, и вот что в этом хаосе происходит?
что Соединенные Штаты неуправляемая страна. Потому что за последние 20 лет президент не поддерживается Сенатом. Разные партии. И никакого серьезного законодательства нельзя
принять.
И абсолютно алогическая политика. Политики Соединенных Штатов, по-моему, живут в каком-то необыкновенном мифе. Конкретные примеры. Когда ставили эти ракетные площадки в бывших странах Варшавского пакта вдоль границы Советского Союза, предлогом был, что это против Ирана. Тогда, когда приехала американская делегация из Вашингтона это дело обсуждать, Россия нормально сказала, если это против Ирана, мы тоже, дайте совместно будем управлять эти станции. И американская делегация, и российская подписали соглашение. Когда делегация вернулась в Вашингтон, ее отвергли. Так что это явный пример на агрессию.
Да, безусловно. В этом уже никто не сомневается давно.
Но есть такие очевидные примеры, которые не то, что я несу какую-то про- или антиполитику. Я основываюсь на очень явных, элементарных примерах. В Европе все правительства, независимо от их убеждений, закупали голосующих, давая социальные поблажки. Когда экономика в Европе была на восходе, это возможно было делать, потому что были доходы. Сейчас мы находимся в другой ситуации, и чтобы продолжать получать голоса на выборы, страны берут деньги в долг. И они это берут легко, потому что знают, что их избиратели не будут возвращать. Это будут возвращать их дети.
Ну да, следующее, это некое бремя для будущих поколений.
Долгосрочный займ это на 30 лет. Это следующее поколение. И мы находимся в очень серьезной ситуации, потому что некоторые молодые люди этого понимают. И создаются эти иногда даже наивные донкихотские движения за мир или зеленые партии и так далее. Но они видят, что нынешняя система правления демократического капитализма, она вне интересах народа, несмотря на то, что народ голосует, потому что получает поблажки.
Почему потом миллион... это социальное государство, welfare state, оно уже не может существовать, как оно существовало
И оно существует
раньше.
Только потому, что еще есть возможность брать деньги взаем.
Грубо говоря, перекредитоваться у будущих поколений.
Вы совершенно верно выразились.
Но это преступление, в общем.
Абсолютно.
И получается, что образ врага в этой реальности кому-то очень-очень выгоден.
Конечно, кто-то наживается на этом.
Еще вот психологически одна страшная вещь, что со сцены, ну, чисто в биологическом смысле, ушло поколение политиков, в том числе в Европе, которые выросли на, скажем, примере страшной трагедии Второй мировой войны. И у них все-таки была серьезная прививка против эскалации вот этого милитаристского сознания, потому что они видели, они прочувствовали, будучи, не знаю, детьми или молодыми людьми, чем все это кончается. Вот это поколение политиков, оно ушло, и кажется, что уже у новых нет этого страха.
И, конечно, политики играют на национализме. Подумайте, что происходит в Польше, что происходит в Венгрии. И это постепенно приведет к распаду Евросоюза.
Потому что Брексит, то есть это, с вашей точки зрения, только некий симптом и некое начало длительного процесса.
Да, который экономически очень вреден для Великобритании, но который эмоционально, политически, я его понимаю, люди хотят быть управляемыми, иметь иллюзию, по крайней мере.
Иметь иллюзию, что они управляют своей жизнью.
Да, но это приведет к распаду Великобритании, потому что Шотландия отойдет по этим же принципам. Мы хотим сами управлять.
То есть это все-таки некий снежный ком, который будет нарастать
Увы, да.
дальше.
Да.
И, то есть окажется, что, в общем, Соединенное Королевство будет потихоньку превращаться в некую федеральную
государство. Если бы это было бы, но они и этого не хотят. Mm-hmm. Шотландцы хотят просто сами быть членами Евросоюза и просто показать
англичанам. А ваше ощущение, вот на фоне таких вот непростых процессов, происходящих между Великобританией и Европейским Союзом, что в итоге происходит, собственно, с самой Великобританией? Она больше сдвигается, скажем так, в атлантистскую сторону, сближается с Америкой или пытается обрести какую-то новую идентичность? Почему я задаю этот вопрос? Мне интересно, что в этом контексте будет с отношениями между Великобританией и Россией. Они будут еще хуже, хотя кажется, что хуже некуда, или все-таки будет достигнуто некое дно, как говорят экономисты, от которого отталкиваясь, мы все-таки будем наши отношения улучшать?
В России в этом вопросе незначительно, потому что реаль – это торговые отношения.
То есть это реальность?
Это реаль. И Великобритания торгует на 50% с Европой, и остальное делится между Канадой, Соединенными Штатами и Востоком. Угу. Зависимость от России целеустремленно уменьшается во всей Европе, включая в Великобритании, угу, старанием все меньше и меньше покупать газ и нефть.
То есть альтернативные источники энергии и так далее.
Абсолютно. И это другая причина, по которой я не вижу возможности повышения стоимости на нефть больше, чем на $50 за бочку. И в этом контексте застой в развитии будущего России.
Потому что все-таки, вот если возвратиться к истоку отношений британо-российских, да, были же какие-то, да, славные страницы. Ну, допустим, если мы будем даже говорить о, собственно говоря, династических отношениях, да, которые, так сказать, ведут нас к эпохе еще Гарольда и князя Владимира Красносолнышка. Да. Да, потому что мы знаем, что дочь Гарольда, последнего англосаксонского короля, она, в общем, отправилась в Россию и стала, так сказать, женой князя Владимира Мономаха. И, в общем, вот как бы такие давние славные страницы дружбы, но вот как-то, как бы, где эта дружба сейчас? Или мы действительно должны смотреть на мир глазами геополитики и, исходя из этого, считать, что мы вечные противники, потому что Англия морская держава, Россия континентальная и сухопутная в своей основе, и поэтому это вечный, как бы, антагонизм. Или все-таки какие-то мостики перебросить можно, в том числе мостики в культуре? Вашем мнении?
Мостики, да, но по основному геополитика была, есть и будет.
Сегодня в эфире программа «Диалоги о русском мире». Мы, я, ведущий, протоиерей Антоний Ильин, и Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский сегодня были вместе с вами. Спасибо.